Вы на хвалях Радио Свобода. З вами Алексей Знаткевич. Евразвяз обнародовал додаток до чорного спису санкцій. Обещанные новые 15 семенов громадян России, які, на думку Евразвязу, несуть отказность за деяние супраць суверенитету Украины. Прогучить интервью с белорусом, який теперь працює у Донецкой области, а так само репортаж нашего корреспондента с Майдана Незалежности у Киеве. На месте массовых расстрелов людей во урочище Куропаты избираются громадские активисты, как пройти маршрутом, по яким у 30-е годы минулого стагодзя у Куропаты из Менску звозили людей, приговоренных до расстрелу. А питание на улице Городней. Как вы ставитесь до введения Заходом санкций супраць России? Эти здольные гэтыя санкции застерахчы от аннексии новых территорий Украины. Вы сами можете выказаться на конт падзею у Беларуси и свете. Телефон у Менску 266-39-52. Аутоотказник працуе без перапынку. Сегодня в Менску проходит встреча президентов Беларуси, Казахстану и России. Официально обещано, что главная тема обмеркования – перспективы створения Евразийского экономичного союза. Эксперты кажут, что за этими словами наиважнейшая проблема – типа погодится Россия на потребования Беларуси и Казахстану отмовиться от всех вынятков и обмежеваний от первого дня функционирования новой структуры, которую мают створить у конца травня. Для Беларуси это наиперш экспортные мыты на нафту, которые теперь идут у российский бюджет. С подробностями Владимир Глот.
Першым у Менск ля сярэдзіны дня прылетел прэзідэнт Казахстану Нурсултан Назарбаев. Праз 2 гадзіны з'явіўся расійскі прэзідэнт Владимир Путін. Кіраўнік Беларусі Александр Лукашенко у іх чаканні правёў 2 сустрэчы. Першую з Сергеем Румасом. Менавіта гэты чыноўнік, дарэчы сын былога міністра фінансаў краіны Мікалая Румаса, неафіцыйна лічыцца галоўным у Беларусі знаўцам Еўразэсу. С паведамлення агенцыі Белта вынікае, што ў дамове ёсць шэраг неўзгодненых пазіцыяў. Час вельмі абмежаваны і спрасаваны, і перш чым весці дыялог з кіраўнікамі дзяржаваў, я хацеў бы ад вас атрымаць апошнюю інфармацыю. Я ведаю, вы апошнія гадзіны, напэўна, і сённяшні дзень, ноч захапілі, працавалі над дамовай, спрабавалі ўзгадніць пазіцыі, якія, магчыма, яшчэ не ўзгодненыя. Мы таму і сустракаемся ў Менску, каб выруліць на нейкі шлях. Так патлумачыў кіраўнік Беларусі неабходна сустрэчы з Румасам. Другая размова у Лукашенко отбылася с Виктором Христенком, які координує усю працу по створению новой интеграционной структуры. До его у керівника Беларуси было важнейшее питання: ці просовуємося мы значно наперед, альбо нема ніяких зрухов. Христенко запевнив, что праца йде у звышинтенсивном режимі. Головная проблема – потребование Беларуси и Казахстану отмовиться от нафтовых вынятков от первого дня існавання новой интеграционной структуры. Для официального Менску это означает иметь додатково что год около 4 миллиардов доляров. Москва выступает за то, как вынятки откинуть с 2025 года. Інакш, як заявіў на мінулым тыдні намеснік міністра фінансаў Расіі Сергей Шаталаў, краіна будзе губляць на нафце каля 33 мільярдаў даляраў штогод. Рынкавымі лічыць патрабаванні Беларусі і Казахстану кіраўнік аналітычнага цэнтру стратэгія Леонід Заіка.
Абсолютно верно, потому что на рынке свободное движение товаров, сырья, ресурсов, рабочей силы, и неважно, где нефть добывается, на Чукотке, на Камчатке или под Гомелем, любое производимое сырье, оно на рынок вступает, конкурирует по ценам, по качеству, и правительство здесь ничего не должно делать, кроме особых случаев, когда вводится особый режим, чрезвычайный, в форс-мажоре. А так любой товар, включая товары сырьевые, они должны быть в свободном доступе, и между странами, то есть российская нефть в Беларусь, казахская в Россию, белорусская Казахстан и так далее.
Александр Лукашенко подчас выступу с традиционным посланием публично заявил, что коли Россия готова отмовиться от вынятков только через 15 годов, то Беларусь подпишет домову об створении Евразийского экономичного союза так само через 15 годов. До агульной встречи с Путиным и Назарбаевым Лукашенко поспел особенно поразмовлять с президентом Казахстана. Той признал, что проблемы у троицы по-ранейшему застаются. Наши эксперты попрацавали, але есть пытания, якія нам необходимо обмерковать, удокладнить. И это мы будем робить у трох, заявил Нурсултан Назарбаев.
Рассказывал наш корреспондент Владимир Глот. Теме Евразийского экономичного союза будет присвечена и наша сегодняшняя экспертиза.
Ці удасться керівникам Білорусі, Казахстану і Росії прийти до згоди на конт умови створення Євразійського економічного союзу? Ці долі Владимир Путін примусить Олександра Лукашенку однозначно підтримати позицію Кремля по Україні? На гэтыя да іншыя пытанні ў перадачы «Экспертыза свабоды» адказваюць палітычныя эксперты Александр Кваскоўскі і Паўлюк Быкоўскі. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў.
Экспертыза свабоды на нашых хвалях прыкладна праз 20 хвілінаў. А я нагадаю, што вы самі можаце выказацца на конт падзеяў у Беларусі і свеце. Увесь час працуе ад адказніку Менску 266-39-52.
Татьяна Борисовна Сіповича, у отказ слухачкам, якія лічаць, што Расія нас корміць. Зваротнае пытанне, чым? Газам, нафтай, болей нічым. Прычым корміць бездарнага ў эканамічным плане Лукашэнку і яго чыноўнікаў, якія самі сябе падсадзілі на гэты наркотык. Пазняковцы яшчэ 90-х гаварылі, што так не трэба рабіць. Мяне Расія не корміць. Я з 24 гадоў круглая сірата і прывыкла зарабляць сама на сябе.
266-39-52, аўтаадказнік у Менску працуе без перапынкаў. Вы на хвалях Радыё Свабода. Евразвяз сёння абнародаваў дадатак да чорнага спісу санкцый. Абвешчаныя новыя 15 імёнаў грамадзян Расіі, якія, на думку Евразвязу, нясуць адказнасць за дзеянні супраць суверэнітэту Украіны. Падрабязнасці раскажа мая калега Алена Ціхановіч.
Добры вечар. Так, Алексей, цалкам цяпер у еўрапейскім чорным спісе 48 чалавек. Евразвяз дадаў імёны, многія з якіх супадаюць з такім жа спісам, прынятым крыху раней ЗША. У прыватнасці і тут, і там згадваюцца асобы, напрыклад, віцэ-прэм'ера Расіі Дмітрыя Козака або сталага прадстаўніка расійскага прэзідэнта ў Крыме Алега Белавенцава. Калі амерыканскі спіс пашыраны і на бізнес-кампаніі, еўрапейскі пакуль толькі на персаналіі. Але ён ужо пашыраецца і на дзеячоў украінскага сепаратызму. Напрыклад, тут ёсць некалькі асоб з кіраўніцтва так званай Данецкай народнай рэспублікі. Або тут ёсць імя афіцэра ГРУ Ігара Стралкова, які вызначыўся ў Славянску. Яго падазраюць у дачыненні да жорсткага забойства украінскага дэпутата Уладзіміра Рыбака. І паводле СБУ Украіны гэты Стралков атрымаў канкрэтны загад Масквы арганізоўваць дыверсійную аперацыю на мацерыковай Украіне, у прыватнасці ў Данецкай і Луганскай абласцях.
Алена, але атрымоўваецца, што многія з гэтых асобаў, асабліва, я так думаю, і не рвуцца ў Еўропу, а Еўропа не рашаецца ўвесці нейкія санкцыі эканамічнага характару супраць Расіі, так?
Ну, сёння прадстаўніца Верховнага камісара Кэтрын Эштон Майя Кацыянчыч патлумачыла прынцып падыходу і іх, так сказаць, паступовасць. Гэтыя санкцыі адзінагалосна ўхваленыя і ўведзеныя дзяржавамі сябрамі. Гэта інструмент знешняй палітыкі, які мы выкарыстоўваем сярод многіх мер дзеля таго, каб убачыць развязку цяперашняга крызісу.
І не далей як заўтра, 30 красавіка, прадстаўнікі краін еўразвязу зноў збяруцца, каб абмеркаваць магчымасці пашырэння санкцый супраць Расіі, так званую фазу нумар 3. Яны могуць датычыць санкцый гэтай фазы, могуць датычыць не толькі пашырэння чорнага спісу персону, але і санкцый, якія б закраналі галіны энергетыкі, банкаўскага сектару, лясной гаспадаркі, вытворчасці высокатэхналагічнага абсталявання або нават гандлю прадметамі раскопак.
Але як на пашырэнне санкцый рэагуюць у самой Расіі і ва Украіне?
Ну, рэакцыю расійскага МЗС у традыцыйным ключы агучыў яго прэсавы прадстаўнік Александр Лукашэвіч.
Принятая Европейским Союзом новая порция санкций против российских и украинских граждан не может не вызывать отторжения.
А Валянціна Матвіенка, спікер Савету Федэрацыі, якая сама была ўнесеная ў чорны спіс крыху раней, паабяцала адказ.
Я полагаю, что это тот случай, когда мы должны зеркально ответить, подготовить ответные меры с тем, чтобы никому не было возможным таким языком разговаривать с Россией.
Ну а что до України, то її дипломатичні представники усвідомляють той факт, що Євразіас реально не готовий до широкого покарання Росії праз економічні санкції. Як каже керівник української місії при Євразіазі Константин Єлісєєв, теперішні санкції нагадують укус комара. На його думку, Євразіас повинен бути хитрішим і більш винаходливим, а то він приймає просто чекані кроки, які не здивляють Росію. До речі, такої ж критиці підвергаються і санкції США. Наприклад, Девід Креймер, керівник організації Freedom House, назвав опошнє рішення Білого Дому покарати маловідомі російські компанії уколом шпільки. Креймер лічить, що реально відчувальні санкції повинні дотичись таких буйних і важних для Кремля компаній, як Роснафта або Газпром. Таким чином ціна агресії для Путіна буде резко піднята.
І більш подробязно про заходні санкції супроти Росії на нашому сайті свобода.орг. І пізніше у нашій програмі прогучить питання на городянських вулицях. Як ви ставитеся до введення Заходом санкцій супроти Росії? Чи здольні гэтыя санкції застерагчы ад анексії нових територій України? Нагадаю, ви самі можете виказацца. Аўтаадказнік у Мінску працює без перапынку. 966-39-52. Наш мінський номер. Вы на хвалях Радио Свобода, с вами Алексей Знаткевич. Нагадаю некоторые темы нашей сегодняшней программы. У Менску сустрелись президенты Беларуси, Казахстану и России. Дагэтуль застаются неузгодненными пытания о правилах Евразийского экономичного союза, дамову об яким керуньки трех державов мают намер подписать у концы травня. Евразвяз обнародовал додаток до черного списку санкций, обвешанные новые 15 имен громадян России, какие, на думку Евразвязу, несут отказность за деяние супрать суверенитету Украины. Прогучить интервью с белорусами, которые теперь працуют в Донецкой области, а так само репортаж нашего корреспондента с Майдана Незалежности у Киеве. Сегодня на месте массовых расстрелов людей во урочище Куропаты под Менском собираются громадские активисты, как пройти маршрутом, по яким у 30-е годы минулого стагодия у Куропаты из Менску свозили людей, приговоренных до расстрелу. Мы на хвалях Радио Свобода, и зараз больше подробязно про апошнюю из этих темов. На месцы масовых расстрелов во урочище Куропаты под Менском собрались громадские активисты и прошли маршрутом, по яким у 30-е годы минулого стагодия туды свозили людей, приговоренных до расстрелу. На месцы подеи сегодня был наш корреспондент Олег Грузделович, он теперь там и находится. Добрый вечер, Олег.
Добрый вечер.
Расскажите, галі ласка, зараз, що сьогодні відбулося там?
Так, ось люди пройшли, тут більше за 20-30 активістів. Вони пройшли в цей званий дорогою смерті, в це арт-поля вже коло самої кольцевої, коло цього великої крами БІС. І ось про це поле, потім, оказується, дорога смерті взяла вокруг от этого Куропатского холма, и потом снова вернулся до Крестовой, и сюда заезжали машины на самый уже на вершине холма. Зараз вот на вершине, когда хлязного камня, стоят люди под белочервоными стягами и зачитывают, читают прозвища расстрелянных, репрессованных в 30-е годы Мельчуков. Люди нашли эти прозвища, только домоглись от КДБ этих списков, и вот зараз были зачитаны, еще раз зачитываются более за 200 прозвищ, зачитываются зараз, и каждый 29 числа пенис избирается, тут и как само зачитывают некую частку прозвищ. Сегодня такие день радуются, когда люди сгадывают загиблых, помешанных и загиблых, и поскольку не заходите у Куропатов, я попросил ведомого историка Игоря Кузнецова рассказать, что новое ведомое про Куропаты, и как зараз идет эта вот борьба за ушанование памяти репрессованных.
Олег, сегодня очень значимый для белорусов день, это и Деды, и Радоницы. Сегодня вот мы зачитываем фамилии индекса белорусских репрессированных, которые расстреляны были в Минске. Это 5772 фамилии. Мы уже почти год их зачитываем. Сегодня очередные 200 фамилий примерно будет зачитано. И значимость этого дня еще более сегодня возрастает, потому что мы уже имеем предварительные данные, опять-таки, чисто аналитического плана, что в Беларуси было расстреляно более 300 тысяч. Это примерно в 10 раз не совпадает с официальной статистикой. Было репрессировано более 1 600 000 человек. Куропаты – это как раз то место, где мы знаем только две фамилии. Моше Крамер, Мордехай Шульгин. Больше фамилий мы не знаем. Ни одной фамилии КГБ так и не назвала. Мы очень надеемся, что все-таки придет то время, когда об этом узнаем. И сегодня, в этот светлый день памяти, мы называем очередные фамилии, вспоминаем эту дорогу смерти, по которой они везли, и с большой печалью сегодня констатируем о том, что с одной стороны построен Бульбашхол, с другой стороны планируется строительство нового выставочного комплекса. И сегодня еще трагические дни, потому что в апрельские дни 40-го года в окрестностях Минска были расстреляны так называемый белорусский катынский список. Это не только офицеры польской армии, это и гражданские лица по этой операции. Это был второй этап после 1937 года. И в конечном итоге сегодня мы вспоминаем всех погибших, и белорусов, и евреев, и русских, и украинцев, всех, кто на белорусской земле, которые лег в эту землю, и, к сожалению, на сегодняшний день память о них не увековечена, кроме как о создании народного мемориала в Куропатах, и государство опять осталось в стороне, и опять мы констатируем то, что не названы фамилии, не выплачены компенсации. В конечном итоге мы ждем, что 28 октября в этом году будет общественный трибунал присоединения сталинизма в Беларуси. И мы дадим хотя бы, если не юридическую, то моральную оценку того, что происходило на нашей многострадальной земле.
Так. Говорил историк Игорь Кузнецов и с нами на связи наш корреспондент Олег Груздилович. Я еще хочу только задать питание. Я так разумею, Олег, основная идея сегодняшнего ушанования так само и в том, что активисты хотят спынить махчимость забудовы этой дороги на Куропаты коммерцийными объектами. И они кажут, что дорога так само повинна стать часткой мемориалу и это треба заховать для будущего мемориала, так?
Так, безумовно, и сегодняшнее мероприятие – это початок такого шляху боротьбы, потому что мы бачим, что люди кажут, что не шмат еще перешкод на в этой борьбе, в этом смазании, будет тяжко будет, потому что фактично коммерческие структуры и иные разные структуры полудержавные уже эту землю размерковали и хотят ее зле уже вышмоктывать, некие гроши отремливать. Все это насыпало к ожиданию людей ушановать тех, кто загинул тут.
Я нагадаю, наш корреспондент Олег Груздилович, репортаж с Куропатов и больше подробязно про народный мемориал там на нашем сайте в интернете свобода.орг.
Свобода у живым эфиры.
Свежие новины.
Информация только докладная.
Анализ проблемы шматбаковые.
И заусёды звонки слухачёв.
От 6 до 9 вечера. Повтор от 7 до 8 раницы.
И круглые сутки в интернете.
Ловите свободу.
Вы на хвалях Радио Свобода. Як вы ставитесь до введения Заходом санкций супроть России? Те здольные этой санкции застерахчи от аннексии новых украинских территорий? На такое пытание нашего корреспондента отказали люди у городе.
Не здолеть санкции поуплывать? Потому что Россия самодостатковая держава. Мне так сдается.
Коли есть нафта, коли есть газ, есть хорошие, так сказать.
Лишу, что исход будет российский.
Ну, мне сдается, что там люди подтримливают, исходные украинцы. Они, скажем, николи себе не отосамливали с украинской народностью, нации. Ну, это российцы, мне так сдается.
Санкции не влияют. Кое-что, это мелочи России не очень повлияют. Туда нет. Донецк – это Украина. Ну, а здесь они сами там, эти области, там же разные, как говорится, эти национальности, там, сколько это, мне пойдет.
Ну, в принципе, им для того, чтобы отстоять свои интересы, думаю, что надо это делать. Закрепиться на тех рубежах, чтобы показать им, что Россия есть Россия, этому есть... Западу. Ну, я не знаю, правильно ли это будет, но что-то делать надо, и обязательно надо, потому что уже со всех сторон окружили эту Россию. Наверное, немножко как-то будет, конечно, хуже, по-любому. Но Россия страна большая, богатая, и думаю, что они выдержат такие вопросы.
Ну, я думаю, что продвигаться-то она постарается, а санкции будут иметь место, так сказать, начнут действовать, но через некоторое время просто. Это все требует определенного времени. Сейчас уже отмечает Министерство экономического развития России. Уже у них рецессия начинается. Но когда совсем будет плохо, тогда уже будут совершенно другие разговоры. Ну, а пока боевой пыл там вовсю.
Ну, я считаю, что санкции вряд ли как-то повлияют на Россию. Всякие ресурсы, и это все у России есть. А то, что Запад пытается что-то там навязать, это, я думаю, что повлияет в отношении его. Я считаю, что и Донецкая Народная Республика тоже войдет в состав Российской Федерации, если власти Украины ничего не предпримут.
Ну, я думаю, Россия все, что хотела на Украине, уже сделала, и больше как бы, ну, нету смысла просто. Крым они вернули свой, который был изначально их, так что я думаю, что им больше просто ничего там не надо. И сейчас нету такого, что просто только на одну Россию она может эти санкции повлиять. Они, скорее всего, повлияют и на Россию, и на те страны, которые ведут эти санкции. Все.
Меркаванне людзей на гарадзенскіх вуліцах. Беларус Александр Янусік працуе ў гэтыя дні ў Данецкай вобласці са здымачнай групай нямецкага тэлебачання. Ён сустракаўся з працаўнікамі сепаратыстаў і з мясцовай адміністрацыі, якая паводле яго мала што кантралюе. Вось што ён кажа пра пагрозу аддзялення гэтага рэгіёну ад Украіны.
Ситуация, правда, вельми тут напружена, и никто тут не ведает больше про российско настроенных жихаров, тем меньших на самом речь. Коли ходишь по улице, сдается, что их вельми шмат. И коли поглядишь на то, как яны там захопливают будинки, и коли яны учора там били проукраинских демонстрантов, сдается так само, что их шмат. А лишь яны вельми мобильные, яны передвигаются с одного места в другое, и таким чином создаются уражение переваги. Але, на мой погляд, все ж таки погроза реальная, что регион может отколоться.
Коли вы размовляете с людьми, насколько есть подтримка территориальной целостности Украины?
Подтримка есть, але ведаете, шмат людей вельми заполоханы. Яны не вельми, навод, коли яны подтримливаются, коли яны бачат журналиста, когось еще, яны не вельми могут сказать, что яны подтримливаются єдність Украины. Те, кто смелее, те выходят на акции протесту. Мне здається, большая частка населення, вона просто така некоморфна така. Вони підтримують єдність України, але вони нікуди не лезуть.
А чи можна сказати, що теперішні влади у Києві наполохали жихарів цього регіону, бо буває ось таке міркування, що люди бачать Росію меншим злом, чим теперішні київські влади?
Видаете, мне сдается, не киевские улады наполохали, а наполохала российская пропаганда, якая таким чином представляет киевские улады. И люди саправды воспринимают киевские улады как некую погрозу. Они кажутся, что николи не будут голосовать за киевские улады, але коли пытаешься их вестя, яны нават толком вам ничего не говорят. Говорят про эту референдум, який отбудется тут 11 травня, если не отбудется. Але ж нешта нарисуюць. А люди сапраўды запалоханы Києвом. Вельмі такое ставленне до Києва, як нейкого чужого. Росія все ж таки для многіх бліжэй, але ж скажу, ёсць значная частка запалоханая або амосная, якія не хочуць у Росіі.
Говорив Олександр Янусік, який тепер працює у Донецькій області. А наш кореспондент Ігор Корней побував у центрі Києва.
Центральная частка Хрещатика, одной из головных артерий украинской столицы, переутворена у своеобразный революционный мемориал. Еще недавно тут вировали митинговые жарсти, оборонцы стримливали атаки беркутовцев и гинули от куль снайперов. Теперь про то и нагадывает хиба что воевничий антураж. На упрос на проездной части десятки войсковых наметов с познакой партийного и регионального похожения насельников. У их люди собираются заставаться на имени до обвящения выников президентских выборов. На скрыжаваннях з Грушэўскага і Інстытуцкай, дзе вяліся сапраўдныя баі, горы пакрышак, паддонаў, напоўненых мяхоў. Тут жа адбітыя ў седавікоў трафейная спецтэхніка і перафарбаваныя ў жоўта-блакітныя колеры вадамёты. Вялікія ўчасткі ходнікаў без пліткі. Яна дагэтуль цэментуе абарончыя рэдуты. Навагодняя ёлка напалову разабраная, замест мішуры антыпуцінскія плякаты. Показальна, што навакольная тэрыторыя старанна падмятаецца як самімі майданаўцамі, так і камунальнікамі. Практычна паўсюль гараць свечкі ў памяць пра забітых, а фотагалерэя нябеснай сотні літаральна патанае ў кветках. Актывісты ў камуфляжы вядуць запіс у народнае апалчэнне, збіраюць ахвяраванні для пацярпелых і іх сем'яў. Пасланнем Маскве выкладзены з плітак заклік па-расейску: «Стоп прапаганда, здесь нет фашызма». Над усім на паўбатальным пейзажам узвышаецца абгарэлы каркас спаленага дому прафсаюзаў. Многія эксклюзіўныя кадры супрацьстаяння з Беркутам на пачатку бестэрміновай акцыі і расстрэлу майданаўцаў снайперамі былі знятыя аператарамі і журналістамі грамадскага інтэрнэт-тэлебачання «Спільнабачанне», якое паўстала ўжо падчас супраціву. Згадвае адна з ініцыятарак «Спільна ТВ» Надзея Шаўчэнка.
А чаму, допустим, майдан не разам не загнали до конца? Это вопрос дофига. Он был гораздо больше, чем ответ. Одна конспирологическая, другая хаотическая. В принципе, более-менее четкий уклон. А другой вот у меня по математике была тема самоорганизации сложных систем. Когда все вроде бы стройненько, а на самом деле единого центра нет. Ну, либо разбегайство, либо там дурость власти, необразованность. Все-таки какое-то давление на них было со стороны Запада. Где-то такие не рисковали. То есть, может быть, они боялись.
Баючыся розгаласу ў справе абмежавання доступу да інфармацыі, улады, тым не меней, адважыліся на самы радыкальны крок – расстрэл людзей. Надзея Шаўчэнка кажа, што журналісты дагэтуль не маюць адказу, хто насамрэч аддаваў злачынныя загады ды кіраваў забойствам.
Наверняка слышалі, што наш прэзідэнт бывшы па некаторым прызнакам мог граць марыянетачную ролю. Дзесіцьна непонятна, хто аддаваў прыказ, хто нанімаў людзей. Да сих пор тут версій столько, што оно было на самом деле либо хорошо арганізаваны план, либо вот таким вот образом совпало, што знаеце, бывае так в прыродзе. Канспірологія, она иногда бывает просто очень сложна, такой заговор посчитаць, выполніць.
Палітычныя працэсы выйшлі за межы Кіева і цяпер, пасля бесцырымоннай прыватызацыі Расіі і Крыму, эпіцэнтрам хваляванняў сталі ўсходнія рэгіёны Украіны. Як працуецца ў прарасійскіх анклявах журналістам, якія разам з іншымі абаронцамі Майдану звыкла асацыююцца з бандэраўцамі ды фашыстамі. Надзея Шаўчэнка констатуе, што там датычнасцю да журналістыкі лепш не бравіраваць увогуле.
Востокі Украіны, Крупніцкая, там такое отношение большое для Крупніцкі. Вірусская пропаганда, там 10% правды, 90% не снимаем, да. Многие у нас исторически приходится. В Крыму там камеры пытались бить и отбирали у наши коллеги. И антиспин на сайт запустили, и ролики про то, какие мы агенты Запада. Ну, не очень. Можно было веселее. Ну, в принципе, сейчас, конечно,
Вайна і камерцыя ідуць побач. Так і на Майдане. Ідзе бойкі гандаль кубкамі, талеркамі, шалікамі з рэвалюцыйнай сімболікай, сувенірнымі магніцікамі, дзе несумненным гітом прататып залатых батонаў з януковіцкага міжыгір'я, майкамі з выявамі Сцяпана Бандэры ды лёзунгамі «Слава Украіне, героям слава», а таксама дыванкамі з тварам Януковіча і надпісам «Выцірайце ногі». Таксама можна разжыцца рэальнымі рарытэтамі, рэчавымі доказамі мірнай зброі Беркута, нават каскамі і бронежылетамі, канфіскаванымі ў праваахоўнікаў. А мастакі з народа могуць выканаць партрэт у майданаўскім антуражы.
З Кіеву перадаваў Ігар Карней. У Мінску сустрэліся прэзідэнты Беларусі, Казахстану і Расіі, якія спрабуюць дамовіцца пра еўразійскі эканамічны саюз. На месцы масавых расстрэлаў людзей ва ўрочышчы Курапаты сабраліся грамадскія актывісты, каб ушанаваць памяць ахвяраў. Гэта ўсё ў нашай праграме.